Александр Камрадов. Ментальное здоровье через контент-диету. От автора. Являясь обладателем навыка скорочтения, я читаю по книге в день. Естественным образом было прочитано достаточно большое количество книг, преимущественно нехудожественной литературы, нонфикшн. Увы, сугубо прикладных работ немного. По иронии, реально прикладной книгой можно назвать блистательную работу Эбби Марксбилл «Быстрое чтение за 10 дней». Ирония заключается в том, что благодаря этой прикладной книге я смог позволить себе читать такой большой объем, зачастую неприкладной, литературы. Не поймите меня неправильно. В каждой книге, абзаце, строчке можно найти нечто уникальное. Как гласит буддийская мудрость, книга — это фонарь. Он освещает то, что уже есть в нас. Невероятно эрудированный читатель, обладающий неимоверно острым умом и в простой детской сказке найдет глубинный смысл, способный изменить представление о самой действительности. Но одно дело менять то, что внутри — представление, мировоззрение, смакуя игру ума. Иное — реально менять жизнь, используя комплексный подход, не только соглашаясь или не соглашаясь с словесностью автора, но и действуя. Обычно книги в жанре нон-фикшн действуют как аттракцион. Мы катаемся на словесных горках, получаем эмоции, закрываем книгу и продолжаем жить, как жили прежде. С тем же успехом можно взяться за художественную литературу. Впрочем, от нее мы получим куда больше различных эмоций. На мой взгляд, книги вроде той, что вы открыли, обязаны быть прикладными, раз носят громогласное название «прикладная нехудожественная литература», а иногда и вовсе многообещающая «книги, меняющие жизнь». В данной работе присутствует любимая нами словесная игра. В противном случае она состояла бы из двух страниц и походила на инструкцию по сборке мебели из IKEA. Но, что куда более важно, в ней есть весомая прикладная часть. Пожалуй, это все, что я хотел написать. Ах да, если вы начнете листать данную книгу, дабы убедиться в резонности траты своего времени на мой труд, откровенно напишу. Нередко в угоду маркетингу редакторы перекраивают книгу, чтобы самый сок концентрировался в начале. Глядишь, будет лучше продаваться. Поскольку, находясь в книжном магазине, читатель сперва обращается к началу книги и, исходя из этого, решает приобрести ее или оставить томиться на прилавке в книжном чистилище. Не говоря уже об онлайн-магазинах. Там читателю предлагается 10% от книги в качестве бесплатного фрагмента. В эти 10%, условные 30 страниц, автор и редакторы пытаются вложить лучшее, привлекающее внимание. По аналогии с трейлером фильма. Ты смотришь превью, наслаждаешься, масса впечатлений, восторг. Приходишь на сеанс, смотришь фильм целиком. Две разные вещи. Полагаю, у вас не раз бывало так. Вы начинали читать книгу в жанре нехудожественной литературы. Сперва она чертовски захватывала. Вы даже могли подумать, вот оно, то, что я искал. Искала. Далее, ближе к середине, интерес куда-то пропадал, а вы то и дело читали повторяющиеся мысли, фиксируя отсутствие стремительного развития идеи, которая ожидалась, исходя из внушающего начала. И вот книга подошла к концу. «Эй, автор, а куда пропал энтузиазм, которым ты фонтанировал в начале?» Для нас максимум сделают мотивирующую концовку, попытаются оставить добротное послевкусие. Я сразу буду предельно откровенным. У меня так не получается. Я не люблю перекраивать книгу в угоду манипуляциям над сознанием читателя. Как пишу, поступательно так книга и строится. В таком виде она и доходит до читателя. Если вы формируете мнение о книге, решаете читать ее или нет, исходя из первых 10-20 страниц, то, сэкономив ваше время, сообщу. На мой взгляд, мне не очень удается начало в контексте вау-эффекта, произведенного на потенциального читателя. Более того, лично для меня самое интересное начинается где-то с середины. При этом я не обделяю азартом и страстью концовку. В любом случае решать вам, отвечая на вечный вопрос, читать или не читать. Изучив колоссальное количество книг, мне хотелось дать читателю наиболее ценное, что только может быть в нехудожественной литературе – прикладной характер. Считаю, автор справился с поставленной задачей. Лично мне, как читателю, книга понравилась. Абсолютно искренне, самыми теплыми пожеланиями, Александр Камрадов. Вся жизнь – эксперимент. Чем активнее вы экспериментируете, тем лучше. Сноска. Обобщение идей Ральфа Уолда Эмерсона, ставшая популярной цитатой. Начнем без особой раскачки. Книга постарается быть краткой и продуктивной. Далее вам будут предоставлены три раздела. Цифровая диетология, медиа-аскетизм, контент-диета, список заменителей. Первый раздел познакомит читателя с новым концептом, вдохнет свежее восприятие жизни. Речь пойдет о психологии, питании и здоровье. Второй раздел – практический метод снижения цифрового потребления. Третий раздел – пространство для творчества, а также рекомендации касаемо альтернативного времяпрепровождения. Неполный перечень того, что даст книга и описанная в ней практика. Четкую систему достижения целей. Привлекательное телосложение. Раскрепощение, открытость, снижение влияния психологических зажимов и различных комплексов, включая рудименты, доставшиеся от предыдущих поколений. Сделает среднестатистического человека в три раза богаче. Речь о самом дорогом, единственно невосполнимом ресурсе – о времени. Энтузиазм, желание действовать. Удовлетворение жизнью, созидание и положительный взгляд на окружающий мир. Избавит от пассивности, негативного стресса, невроза, апатии, страха и трепета перед всем новым. Зарядит творчеством. Не побоюсь поклясться. К концу книги вы сами станете писателем, напишите собственную книгу или сотворите рассказ. Для кого эта книга? Для всех. Пожалуй, кроме тех, кто читает лишь для того, чтобы заочно пожурить автора. Впрочем, и подобным индивидам будет чем заняться на последующих страницах. Благодарю за то, что решили составить мне компанию в этом удивительном путешествии по человеческой природе. Приятного слушания и шикарной жизни. Цифровая диетология. Медиа-аскетизм. Здоровое предисловие. От питания до пищи для ума. Все больше людей вникает в так называемое правильное питание. Пытаются сбалансировать рацион, пробуют какое-нибудь интервальное голодание, а подсчет калорий стал весьма обыденным делом. И если лет 20 тому назад, когда человек громогласно заявлял «Я вообще-то не пью и не курю», на него могли посмотреть с пренебрежением, мол, совсем чудак. А если лет 15 тому назад, когда человек приходил в гости с порога, громогласно заявлял «Спасибо, но я не ем мясо», его могли посчитать едва ли не членом секты. И если лет 5 тому назад, когда человек употреблял пищу в 4-часовом промежутке при 20-часовом голодании, его пытались вразумить и отправить на принудительное лечение. Сейчас все эти инсинуации канули в лету, под мощнейшим вихрем здорового и активного образа жизни. Несомненно, Вистов здоровому образу жизни добавил рухнувший на человечество оголтелое его коварство COVID-19. И вот как третий год мы пытаемся выбраться из-под его завалов. Увы, многим этого не удалось. Их жизни забрала сильнейшая, первая ударная волна. Надеемся, все наиболее опасное, связанное с вирусом, позади. Благодарим врачей и всех причастных к борьбе с напастью. Но, как и у любой напасти, даже у этой имеются свои положительные моменты. Люди начали активничать, заниматься спортом, стараться употреблять меньше спиртного или, по крайней мере, не курить в подъезде. Бывает и такое. Даже те, кто вел беспечный, с точки зрения здоровья, образ жизни. Помните разговоры в духе «повышенный процент жира в организме способствует тяжелому лечению болезни». Сюда же пугающие кадры из специальных отделений больниц, на которых тяжело больные ведут борьбу. Самую страшную – не на жизнь, а на смерть. Все это сыграло роль в мотивации типа «не хочу так, боже упаси», в худшем случае бессимптомно переболеть. Короче, надо худеть. А сколько людей ринулось на спортивные площадки? А все почему? Во-первых, карантин. На работу не попадешь, все, кроме магазинов, закрыто, да и те посещай по талону, предварительно указав точное время вылазки. Этакий СССР на максималках. Во-вторых, запретный плод сладок. Сказали «сиди дома», а дома ведь в четырех стенах с ума сойти можно. Вот люди и выходили хоть на детские площадки, а там всякие спортивные снаряды под рукой. Лично знаю с десяток людей, все как один не занимались спортом с юношества, но именно во время карантина вернулись к физкультуре, турникам и железу. Более того, остались с ними после локдауна. Привыкли уже раза 3-4 в неделю тренироваться, а сила привычки, как известно... Вдобавок, как-то вдруг осознали ломкость и хрустальность человеческого тела. Жил, заболел непонятной штуковиной из Китая, допустим, и добрый вечер. Необычайная слабость. Боль рассредотачивается по всему телу, отдает в те места, которые не должны болеть в принципе. Сюда же последствия. Даже когда, казалось, уже выздоровел, могут беспокоить забытые травмы, хронические заболевания. И совсем неприятное для массы людей, пандемия вскрыла последствия сидячего, этакого офисного образа жизни, кривого распределения нагрузок, а именно искривление позвоночника, всяческие межпозвоночные грыжи, защемление седалищного нерва и так далее. Итог – боль в спине. А когда болит спина – все, пиши пропало. Ты буквально превращаешься в инвалида. Максимум, что можешь себе позволить – лежать и надеяться на скорейшее действие обезболивающих, уколов, мазей. В этот момент человек и заявляет: «Хватит это терпеть! Буду поддерживать тонус! Хоть зарядку по утрам!» Таким образом, мы с большой охотой начали следить за тем, как питаемся, отсюда меньше сахара, подсчет калорий, низкоуглеводные диеты. С энтузиазмом занялись кардиотренировками и принялись фиксировать активность. Отсюда пробежки, походы в бассейн, фитнес и фитнес-браслеты, 10 тысяч шагов и так далее и тому подобное. Изначально, чтобы к этому прийти, нам потребовалось подтянуться на более высокий технологический и экономический уровень развития общества. Понятно, что в условной стране четвертого мира не может идти речи ни о каком питательном балансе. Жители подобной страны обязаны ежедневно проделывать путь с полдюжины километров лишь для утоления жажды. С едой у них вовсе могут возникнуть неопределенности. А будет ли вообще сегодня прием пищи или снова нет? Пища! Что говорить о каких-то далеких неопознанных? Правильных распределениях нагрузки на мышцы, скандинавской ходьбе, прогулки с палочками, кроссфите, трекинге, капуэре, мануальной терапии, посещении кинезиолога, пилатесе. К тому же нам пришлось получить по ушам от ковида. Здесь вспоминаются слова моего друга, напарника по тренировкам, по совместительству специалиста по лечебно-оздоровительному массажу. Он любит раз за разом повторять: «Пытаешься помочь? Объясняешь. Занимайтесь зарядкой, растяжкой, поработайте с мячиком для тенниса, в конце концов». Нет же, пришел на сеанс, получил массаж, спину отпустило, можно снова ничего не делать, пока опять не прихватит. Как говорится, пока петух не клюнет. Что ж, за последние 2 года нас знатно поклевало, и раз такое дело, надеемся, все эти мучения, лечения, маски, дистанции, локдауны не пройдут даром. Если от подобных явлений никто не застрахован, как минимум нам решать: вести здоровый, активный образ жизни или ходить по кругу от сеанса к сеансу, от боли до боли, пока снова не клюнет. Как делают пациенты, что регулярно посещают моего чудесного товарища и не менее чудесного массажиста. Теперь о том, ради чего мы все собрались. С этой незабвенной фразы «пока петух не клюнет» начинается наша прелюдия с цифровой диетологией. Сноска. Некоторые люди называют цифровой диетологией обычную диетологию, перенесенную в онлайн. Кто-то именует себя цифровым диетологом, являясь стандартным диетологом, проводя консультации в онлайн-формате. Но здесь не должно быть путаницы. Привычный диетолог, рассказывающий людям, как им правильно питаться, вместо рупора, использующий мир социальных сетей, должен именоваться просто и ясно – онлайн-диетолог. Мы ведь не называем цифровым психологом психолога, практикующего онлайн-консультации. Нет, конечно, мы вправе называть всех и вся, и так, и сяк, как только вздумается. Однако считаю продуктивным разделить понятия. Отводя онлайн-диетологию диетологам, оставляя за собой право именовать концепт, завязанный на цифровом потреблении, цифровая диетология. Полагаю, вы догадались, эта диетология связана с пищей для ума, конкретнее с цифровым потреблением. Можно относиться к новому по обычаю, пренебрежительно, скептически, отторгать само понятие, концепт, эту книгу, мол, это куда вообще? Какая еще цифровая диетология? Чего только не придумают. Давайте теперь с каждой отрасли приставим диетолога и будем заниматься ерундой. Что за бред? Судьба новой истины такова. В начале своего существования она всегда кажется ересью. Сноска. Афоризм, приписываемый зоологу и популяризатору науки Томасу Генри Гексли, являющийся обобщением его идей и воззрений. Автор начал с примера. По мере социального развития стали совершенно обыкновенными практиками такие вещи, как абсолютный отказ от алкоголя и табака, отказ от мяса, интервальное голодание 20/4. Никто за это вас на костре не сожжет. Максимум подтрунет. Совсем правильный стал. Ешь зелень эту, так еще и по вечерам голодаешь. Отдыхать-то надо, расслабляться. Но ведь так было отнюдь не всегда. Трудно представить человека, живущего в 20 веке, скажем, в 1950 году, который ест по 8 раз на дню, практикуя дробное питание. Или человека, который выбрасывает желтки от яиц, тем самым отдавая предпочтение белковой пище. Или человека, который бегает в определенных пульсовых зонах. Сноска. Если, конечно, это не какой-нибудь олимпиец, хотя, полагаю, тогдашние олимпийцы вообще не знали про существование каких-то там зон, связанных с пульсом. Однажды мне довелось пообщаться с профессиональным спортсменом, который в свое время представлял СССР на международных соревнованиях. Он поведал, тренировки были настолько изнуряющими, что говорить, в испражнениях была самая настоящая кровь.